Короткое свидание. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И сегодня у нас в гостях человек, которого я очень люблю. Дмитрий. Это правда.
Это взаимно.
Дмитрий Перушин, продюсер, журналист и человек, с которым мы познакомились на проекте судьбоносном «Сказка о соловьях-разбойниках». Угу. Ты говоришь, что ничего не помнишь о том, как это все происходило, потому что прошло достаточно много лет. Конечно, это забывается, но я решила, что я тебе сегодня напомню о каких-то интересных вещах. Но вот, может быть, ты помнишь о том, как присваивалось название этому фильму?
Я с удовольствием об этом расскажу, но давай зрителям и слушателям расскажем сначала вообще, что это такое. «Сказка о соловьях-разбойниках» — это немецкий документальный фильм, который режиссер Штефан Берляйн задумал в 2013 году.
Может быть, даже раньше.
И снимал несколько лет. Посвятил фильм конкурсу песни среди заключенных «Калина Красная», режиссером которого являлась ты. И, собственно, одним из главных персонажей этого фильма ты и стала.
Вот. Фильм, который снимался 3 года, потом год монтировался в Германии. Потом стал участником кинофестиваля.
Да, премьера прошла, по-моему, в
17-м.
Да, в 17-м году, в мае, на международном кинофестивале в Мюнхене. Это такой второй по величине фестиваль документального кино в Германии. И я даже был на премьере. А российская премьера была немножко раньше, в декабре 16-го года на «Арт-Док-фесте». В кинотеатре «Октябрь» в Москве, в принципе, хорошо показали тогда этот фильм. И, ну, «Арт-Док-фест» тогда еще без проблем проходил в Москве и в Петербурге.
Скажи мне, пожалуйста, а ты был на том показе?
На каком именно?
Московском.
Был.
Мне просто рассказывали о том, что директор кинофестиваля сделал исключение. Он обычно никогда не говорит о фильме, пока его не увидят зрители. А он вышел перед фильмом и сказал, что это стоит посмотреть.
Да, Виталий Манский, создатель «Арт-Док-феста», действительно пришел в зал, где проходила премьера. Там было не так много людей, может быть, человек 50, но это нормально для кинопоказа, для фестиваля документального кино. И сказал несколько теплых слов, потому что он давно следил за проектом, и ему было никак, в общем, это было ему несложно, он был в курсе и видел картину до этого.
Дорогие друзья, о том, что фильм сейчас открыт, и его можно посмотреть в социальных сетях, я анонсировала много раз после того, как мне написал письмо режиссер фильма Штефан Берляйн, что да, можно, есть доступ к фильму, его можно увидеть. Этот анонс вы видите на ленте в социальных сетях в нашем сообществе. Пожалуйста, открывайте, проходите. Самое главное — набрать пароль. Правильно, Калина. Потому что некоторые думают, что пройдя по ссылке и не набирая пароль, они могут сразу же попасть. Нет, нужно обязательно набрать пароль и посмотреть. Прежде чем мы увидим трейлер к фильму, который я очень не хотела, чтобы показывали, но потом я сама в него влюбилась.
Ну, это все еще закрытая ссылка. Я хорошо помню эту ссылку и пароль Калина. Наверное, режиссер его поменяет через некоторое время,
да,
когда
он предупредил.
Доступ будет закрыт.
Он предупредил об этом.
Ну, Наташа, ты задала мне вопрос, как мы выбирали название. Мы сейчас на него ответим или
давай
попозже?
После трейлера. Но давай. Я сначала прочитаю одно сообщение, которое мне пришло ночью. После того, как одна из наших подписчиц посмотрела фильм. Посмотрела. Трудная психологическая работа. Наталья, как только вам сил хватило, почему именно туда пошли? Какая мотивация? И далее. Насилие вечно. Человек склонен к жестокости периодически. Среда часто поддерживает это. И мне кажется, что исправительные заведения имеют плохое влияние на многих или нет. И вот после просмотра фильма подписчица, вероятно, рассчитывала на то, что я ее смогу переубедить. Но если такой процесс начался, после просмотра фильма. Значит, мы двигаемся правильно. Итак, трейлер. О нем тоже несколько слов чуть позже. Давайте посмотрим.
Не в первый раз.
Я провел в местах не столь отдаленных. Итого 38 лет.
Крестим нашим маленьким кресточком. Помогают нам великие.
Вы меня вчера на концерте точно так же пели хоровую часть. Вы меня опозорили ужасно. Давайте-ка спойте дружно, пожалуйста. Только не кричите, а дружно спойте. Хорошо? Поехали. И сразу в тему вошли.
Страна начинается с тюрьмы. Какие тюрьмы, такая и страна. Если в тюрьмах проблемы, если там плохо, если люди, которые отбывают наказание, находятся в жутких условиях, тогда плохо в стране.
За время пребывания в колонии я понял, что жизнь слишком коротка, чтобы ей понапрасну разбрасываться.
Мама, еду я домой.
Музыка для меня очень много значит.
И везу тебе я вышитый платок.
Ну, это целый мир, который помогает мне вообще жить в целом. Ну и сидеть в тюрьме.
Значит, так можно сказать, фанаты своего дела и работают не за деньги, абсолютное большинство, все сотрудники, работают за идеи.
Главное, чтобы как свобода нас там встретит. Вот.
На первом Генрих.
Ребенок рождается, и никто не думает, что он когда-нибудь совершит преступление. Потом он растет, как цветок. А если его не поливать, вырастет колючка.
Парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись. Черный ворон, черный ворон переехал мою маленькую жизнь. Черный ворон, черный ворон переехал мою маленькую жизнь. А ну-ка,
в эфире «Короткое свидание». С вами Наталья Пронина. И сегодня у нас в студии Дмитрий Первушин, продюсер, журналист и человек, который знает об этом фильме не понаслышке.
Здравствуйте еще раз.
Здравствуйте. Я темой передачи определила вопрос, как снимали фильм о талантах за решеткой. Мне хочется нашим подписчикам сейчас предложить задавать вопросы гостю. Что вы думаете вообще о фильмах «За решеткой»? И если вы посмотрели фильм «Соловей разбойники», свое мнение скажите, нам будет очень интересно. Мы их зачитаем в нашей программе. Дима, вопрос о названии.
Ну, а вообще-то немецкий фильм, и, по-моему, рабочее название у него всегда было «Калина Красная», как называется сам конкурс. Но, конечно же, в Германии не все знают, что есть такой классический советский фильм, игровой. Поэтому думаю, что название «Калина Красная» было абсолютно никому непонятно, при том, что если бы это был российский фильм, наверное, он мог бы действительно называться «Калина Красная», как бы играя с советским контекстом. Да? С тем самым.
Можно я тебя перебью?
Перебей меня.
Из любви. Просто мне очень хочется сейчас сказать, что Дмитрий Первушин – это не просто человек, который организовывал и съемки, это еще человек, который всех успокаивал и все переводил, потому что я не знала ни слова по-немецки, слова, которые мне произносил Штефан, а он не понимал ни слова по-русски. Ну, может быть, ну, два-три.
Да, давайте я расскажу вообще действительно о том, как этот фильм снимался, прежде чем мы поговорим о том, как мы перевели название этого фильма на русский язык или там придумали англоязычную версию названия, которая нужна для того, чтобы фильм мог распространяться в мире по фестивалям или по телеканалам. Действительно, когда снимается документальный фильм, вся история, которую режиссер решает запечатлеть, она снимается на языке, на котором говорят герои. То есть в той стране, в которую отправляется съемочная группа, вот говорят они на исландском, будет фильм на исландском. Будет там, не знаю, на хинди, будет на хинди история. Соответственно, как сделать так, чтобы немецкие кинематографисты поняли вообще, что происходит вокруг них, а они оказываются во множестве ситуаций, и эти ситуации были часто не... чаще даже не просто в обычной нашей жизни, а на зоне, в неволе, где действительно ограниченное время, в которое ты можешь зайти в исправительное учреждение. Там есть определенный регламент поведения, что можно, что нельзя. То есть все это достаточно такая строгая система, в которой немцы, безусловно, бы потерялись. Хотя они очень опытные кинематографисты, сняли множество прекрасных фильмов. Вот, но мы уже говорили о том, что съемки были задуманы где-то в 2012-2013 году, и очень начались долго. Они как раз в ноябре или в декабре 2013 года, как раз когда стал разворачиваться украинский кризис.
Я тебе скажу раньше, потому что Калина проходила галоконцерт осенью. И тогда уже Штефан присутствовал.
Это было в 2012 году. Вы уже что-то там подсняли, но у них не было основного финансирования. И вот они его получили аккурат к 2014 году. Для того, чтобы снимать документальный фильм, необходимо получить средства от каких-то фондов, партнеров, телеканалов, которые вот дадут их, и съемочная группа поедет делать эту съемку. Разумеется, если это немецкий фильм, то немецкие фонды и все заинтересованы в том, чтобы там работала немецкая съемочная группа. И таково и было намерение Штефана Эберляйна приехать сюда со своим оператором, со своим звукорежиссером, и чтобы он сам режиссировал эти съемки.
Можно показать фотографию Штефана?
Да, вот это чудесный наш друг.
Это
из
в кафе
Германии,
мы
Штефан.
Сели. Он тогда смотрел на меня, мы ничего не понимали еще.
Это как раз та встреча, что ли, в ноябре 2013 года. Ну, окей. Далее. происходит украинский кризис, и Министерство иностранных дел не дает больше иностранным журналистам аккредитации для того, чтобы работать в России официально. А в СИН не позволяет больше никаким иностранным кинематографистам разгуливать по русским зонам и снимать там что-то. Поэтому было принято такое решение. Я до этого был как работал просто организатором, продюсером этой вот с российской стороны, помогал организовывать процесс, выстраивал общение с тобой, с твоими начальниками по конкурсу «Калина Красная», с какими-то, писал письма во ФСИН, в МИД и так далее. То есть вот все вот эту бумажную работу подготовительную я провел. И оказалось, что ну вот так складывается международная политика, что больше нельзя этот фильм снимать. И в порядке исключения вот немецкая съемочная группа решила отправить на русскую зону русскую съемочную группу. И мы ее собрали.
Это было очень круто. Я прошу показать еще несколько фотографий. Это как раз Дмитрий за составлением писем и чтением документов в одной из гостиниц.
По-моему, это какая-то книжка.
Книжка это в одной из гостиниц, где мы находились. Далее это Мануэль,
оператор,
приехал,
да, оператор Штефана. Мануэль Фен, немецкий наш оператор-постановщик фильма.
Да, замечательный. И тут начинается.
Это Денис Клеблеев, да. Денис Клеблеев, замечательный оператор, режиссер и уже педагог документального кино, который снял множество своих полнометражных документальных фильмов.
Он здесь похож на голливудского актера.
Может быть, да. Но вот мне довелось с Денисом Клеблеевым, это большая для меня честь, поработать как с оператором. То есть мы поехали впервые, наша поездка куда была, я не помню.
В Башкирии. А там есть
еще... Нет, нет, да? В Стерлитамак мы поехали первым делом?
По-моему, да. Мы начали со Стерлитамака.
Да. Вот, это была такая поездка, в которую уже отправилась русская съемочная группа. Я как продюсер, Денис Клеблеев как оператор с режиссерским опытом.
Да, его в «Автозаке» в новом снимали.
И звукорежиссер Сарина Послу с нами поехал.
Нет, тогда был Рафаэль.
Первым... Ты лучше помнишь, я все это, все эти детали.
Покажи, пожалуйста, Александр, еще несколько фотографий. Это уже более поздний зимний период. Да. Мы ездили на Урал.
Это я, Мануэль и Штефан.
Дальше, пожалуйста. Это мы на границе Евразии. Еще. Вот. Вот она, та самая удивительная сводная группа. Сарина Апостол. Денис, по-моему, фотографировал в этот момент.
Штефан? Мне кажется, его не было в этой поездке. Если были Мануэль и Штефан, то они в этот раз не снимали. В общем, как снимается документальный фильм? Режиссер видит какую-то историю. В этой истории всегда есть какие-то ключевые события. В данном случае, если фильм о конкурсе «Калина Красная», разумеется, ты хочешь показать в фильме конкурс «Калина Красная», который знаменит своим гала-концертом, куда лауреаты конкурса съезжаются. Ну, нельзя сказать съезжаются, потому что они этапируются в город проведения конкурса.
А ты говоришь, все забыл.
Что-то помню. Вот. И, конечно, хочется показать не один такой концерт, потому что история-то длинная. И кто будет героями фильма? Конечно же, лауреаты или люди, борющиеся за вот эту вот возможность выступить. Потому что для артистов, которые занимаются музыкальным творчеством в местах лишения свободы, это, конечно, огромное событие — выйти из своего учреждения и поехать куда-то в другое место. Я думаю, что это просто как, не знаю, с чем это можно сравнить.
На вопросы будешь отвечать?
Секундочку. Угу. Я хочу немножко обрисовать, как мы выбрали те съемочные дни, которые в действительности были. Соответственно, вместе с Натальей Абашкиной, режиссером конкурса,
да,
мы выбрали героев, о которых хотим рассказывать. Наталья подсказала, кто из них там более колоритный, или кто, по ее мнению, может пройти в следующий финал.
Я не могла этого предсказать, потому что на худсовете там большая группа.
Худсовет собирается. Действительно выбирает это
реально
общей суммой голосов, так скажем. Но, как и в любом конкурсе, есть заведомо, объективно более сильные участники, например. Но...
Или многократные лауреаты.
Многократные лауреаты, которые являются объективными талантами.
Угу.
Потому что музыкой, как я понимаю, в местах лишения свободы может заниматься тот, кто испытывает к этому тягу. А насколько это будет конкурентоспособным творчеством, это уже решает там вот замполит, или кто это решает? В учреждении кто-то решает это?
Да.
Да, вот они потом собирают все эти фонограммы, все это приезжают в Москву и так далее. И вот, значит, мы выбрали несколько таких событий, одно из которых, безусловно, был конкурс в Вологде в 2014 году.
Да.
До этого в Петербурге в 2012 году уже был снят некий материал для тизера этого фильма. И мы определили, в какие города было бы интересно поехать и снять героев в местах их пребывания, чтобы показать их в их реальной жизни, сделать с ними интервью и показать процесс подготовки к выступлению или там к участию в финале. И вот таким образом нельзя сказать, что то, что мы снимали фильм 3 года, это и длилось изо дня в день 3 года. Но работа постепенно шла каждый день, потому что организацию такой поездки невозможно сделать в одночасье.
Это было чрезвычайно сложно.
Мы 3-4 раза в год снимали по несколько съемочных дней. И вот весь этот материал героическая, потом продюсерская компания из Германии была вынуждена перевести с русского языка на немецкий, чтобы хоть что-то понять
что там
в
происходит?
Этом мире, странном мире русской тюрьмы. Сейчас будем отвечать на вопросы. И замечательная немецкая монтажер, ее зовут Ульрике Тортора.
Сюзанна?
Я правильно сказал ее имя.
Mm-hmm.
Она смогла собрать из этого материала действительно историю, которая тебя эмоционально ведет от начала до конца и рассказывает и об участниках, и о конкурсе в целом, и о России, которая для них является загадочным таким пространством. То есть, на мой взгляд, фильм вполне удался.
Вы общаетесь с режиссером монтажа?
Я с ней познакомился на премьере этого фильма в Мюнхене и никогда с ней больше не общался.
Очень жаль, потому что если... Я могу, конечно, Штефану написать письмо. Это удивительный человек, это профессионал. И хотя я никогда в жизни ее не видела... Я хочу ее поблагодарить за то, что она очень правильно сделала акценты.
Конечно.
И русская аудитория, и не русская аудитория, которая смотрела этот фильм, просто восторгалась вот этими паузами, маленькими подчеркиваниями. Даже игра на трубе в пустом актовом зале с хлопками.
Ну, то есть, в самом деле, обычный зритель, человек, который не очень интересуется кинематографом, может даже не придавать значения такой стадии создания фильма, как монтаж. Но монтаж, на самом деле, это все. Это в игровом кино, это создается полностью исполнение актера, рождается на монтаже из совершенно разрозненных кусков, которые плохо стыкуются друг с другом по состоянию, по движению и так далее. А в документальном кино, в котором, когда группа снимает фильм и хочет увидеть и это, и еще вот это, то есть просто ты снимаешь вселенную каких-то кадров, но у фильма есть хронометраж, 1.5-2 часа максимум. И, по сути, тебе нужно донести 1, 2, 3 максимум мысли в одном кинопроекте. И вот эти все кадрики должны сложиться в какую-то такую симфонию, где действительно важны очень и сколько длится кадр, и сколько что ты видишь в этом кадре. И, так
и когда закручиваешь ниточки на бейджике у осужденного, ты понимаешь... То есть я смотрела как зритель, не как участник процесса, ну, еще, а это очень много.
Наташа, еще, если ты сейчас смотрела фильм, то прошло несколько лет все-таки. Я обычно никогда не могу посмотреть фильм, над которым долго работал только что, как зритель. Это практически невозможно. То есть ты настолько помнишь...
Все.
Все.
Запахи,
ты помнишь,
дыхание.
Все, что еще было рядом, а уже когда прошло какое-то время, это можно посмотреть как произведение.
Итак, уважаемые подписчики, мы обращаемся к вашим сообщениям. Спасибо вам огромное. Пишите, пишите, пишите. Это очень важно для нас и для Дмитрия, и для фильма в том числе. Итак, Андрей спрашивает: Дмитрий, было ли страшно или неловко находиться в таком тесном контакте с осужденными во время съемки? Что, как вы себя чувствовали?
В первый раз, когда мы запланировали вот поездку в Стерлитамак, действительно, я чувствовал определенную скованность, возможно, какой-то мандраж у меня был перед тем, как я попал в учреждение. Но это быстро проходит. То есть...
После того, как ты выпил чашку чая?
На самом деле, руководители каждой колонии, которые принимали съемочную группу, для них это тоже большое событие, что приехали снимать кино к ним. Поэтому всегда мы нас встречали там какими-то накрытыми обедами. Чай, обед и так далее. Ну, это способ еще и как бы получше нас узнать, и, может быть, оградить, там, не показать что-то, а показать что-то вот с лучшей стороны, чем они в действительности выглядят. Но у меня не было предубеждения против осужденных, которые являются твоими героями твоего фильма. Ну, да, человек сидит в тюрьме. Как бы это совершенно не моя жизнь. Я просто приехал сюда делать кино. И в этом месте мы сходимся. Не то, что там... Нет, у меня не было ни брезгливости, ни какого-то такого... Наоборот, чем больше ты наблюдаешь этот мир, ты видишь, что люди, одетые в робу, в принципе, тоже, то есть только мужчины или только женщины, одетые в одинаковую одежду, ты в этих людях, в сообществе которых стерты какие-то различия, начинаешь видеть разницу между этими людьми. Ты видишь, кто там закоренелый человек, который ходит вот просто... Он на волю ненадолго выходит, чтобы вернуться. И у него нет никакой вообще амбиции исправиться там или вообще жить свободной жизнью, потому что действительно тюрьма — это удобное место проживания для некоторых людей. Потому что все за тебя решено, какая-то там, какая-никакая еда есть, крыша над головой есть, и порядок тебе навязан сверху. Может быть, кому-то это кажется именно такой жизнью, которую он хочет прожить. А есть совершенно яркие герои, которые там, ну, они прямо философы или какие-то люди, которые определенные духовные прорывы совершают, находясь в заключении. И вот мы имели удовольствие общаться с такими героями. Я бы так даже это сказал, потому что, ну, такой артист, как Максим Куст, например, ну, это же фантастика, человек в инвалидном кресле, который пишет душераздирающие совершенно песни, любвеобильный мужчина, который любит об этом рассказать. У всех с Наташей какая-то своя история, которая там тянется сквозь годы, и вот они там снова увиделись спустя полтора года. Вот эти все какие-то микронюансы, которые очень важны в пространстве тюрьмы, и очень хорошо там читаются, потому что люди как бы в замкнутом пространстве еще более настороженно считывают друг друга. Поэтому, отвечая на вопрос, я скажу, что я с большим волнением позитивного толка и интересом бросился в эту стихию и узнал, что вот есть такая сторона в жизни, как жизнь вне свободы, и что в ней пребывают самые разные люди.
Следующий вопрос, конечно, лучше бы задать Штефану, но так как его нет, и ты представлял его все эти годы в общении со мной. Алена спрашивает, а какие были эмоции у наших немецких гостей и от посещения российских тюрем? Но они побывали там совсем немного. Это были буквально вот как раз до событий, по-моему, пару съемок. В Ленинградской области и еще где-то мы вместе побывали. Вот что ты видел или что говорил Штефан? Не было такого во время вашего личного общения?
Ну, на самом деле, все равно Штефан и Эммануэль снимали, например, в Вологде гала-концерт 2014 года. То есть будет преувеличением сказать, что гала-концерт мероприятия «Калина Красная» — это не тюрьма. Это все еще зона, только она перенесена в городское пространство. Берется какой-то ДК или какой-то там, не знаю, ну, площадка, где есть сцена в городе. Это все здание оцеплено.
И там даже невозможно и свободно попасть в туалет было.
Туда, там действительно на каждом шагу стоит охрана, и все это мониторится очень внимательно.
Даже меня задерживали. Иногда, когда я пыталась перебежать из кулисы в кулисы.
Да, мое фиаско было то, что я забыл паспорт в гостинице, и мне пришлось за ним ехать. А потом мне еще сказали, что этот паспорт был в стиральной машине, поэтому, скорее всего, он недействителен.
Но все в порядке?
Я там... Мне 22 года на той фотографии. Это уже как-то не очень сходилось. В общем, меня еле пропустили на эту «Калину Красную». Какие были у эмоции у Штефана? Посмотрите, ведь действительно, когда немецкая съемочная группа лишена возможности попасть на съемочную площадку, это же тоже своего рода тюрьма материала, в котором ты сидишь. То есть Штефан сам побывал в заключении материала, снятого другими людьми по его заказу. И тем не менее, он очень тонко почувствовал каждую историю.
И он доволен был операторской работой?
Ну, он был, конечно, доволен и режиссерской, и операторской работой. Он очень благодарный человек. И он иногда он плакал даже. То есть я знаю, что у него есть такая как бы момент, когда вот все, его переполняет, и у него чуть-чуть увлажняется взгляд, и вот этот вот немецкий режиссер сидит и страдает от какой-нибудь там истории Максима Куста.
У нас осталось не очень много времени.
Серьезно?
До финала.
Давайте.
Да. Я хочу сказать, что Оксана написала: «Здравствуйте, очень хороший фильм, мне понравился. Я так счастлива, что он имеет сейчас возможность, этот фильм...
Спасибо, Оксана.
Оказаться,
очень здорово,
да, в вашем распоряжении.
Его.
Здравствуйте, киностранец. Вот удивительное имя. Алена говорит о том, что, знаете, меня впечатлила студия, сделанная из яичных ячеек. Даже не подозревала, что из них ими так можно пользоваться.
Так раньше все и делали, Алена. Да. В 80-е годы в любительских вот студиях, когда не было вот современных студий, как это сейчас везде.
Лукавит немного мой друг Артур Осипов, лауреат всероссийского конкурса песни «Среди осужденных», он этот фильм смотрел несколько раз, я точно знаю. Но он спрашивает, каким образом можно посмотреть данный фильм. Артур, пройдите по ссылке, введите пароль и посмотрите. Mm-hmm. И нескромный вопрос, есть ли там Артур Осипов? Нет, Артур Осипов, вас там нет. Но так получилось, вас очень много. А героев у нас было 6 человек. Я хочу попросить сейчас показать Александра 3 фотографии, которые я отложила. Это тоже фотографии, сделанные на съемках. Это то, что не попало в фильм.
О, да. Это этот мальчик умер через пару месяцев.
10 мая.
А мы были где-то в феврале.
15 марта. Я помню даты.
Замечательно. Вот мы были в марте, а он скончался в мае. Очень тяжелая история, насколько я помню. Он же несправедливо был осужден.
Да, он отсидел срок не за свое. Юрий Ефремов, он лауреат конкурса всероссийского «Калина Красная». Попал он в составе группы Александра Латыпова «Возрождение». Был бас-гитаристом. И после того, как он освободился, он заболел. Но перед смертью он всех простил. Он простил тех, кто его оговорил. Он простил человека, который предал его и бросил, и уехал. Он всех простил, и он сказал об этом маме. И ушел очень-очень светло. И я так благодарна Штефану, тебе, всем, кто согласился со мной. Это была моя инициатива поехать в поселок Урал.
Да. Ну, история не вошла в фильм, но она была очень важной для самого фильма. Вот ты говоришь спасибо, я тебе могу сказать пожалуйста, но очень важно часто проделать какую-то работу, которая просто тебя погружает в определенное состояние творческое или вообще позволяет что-то понять по теме, над которой ты работаешь. А вот сам материал уже в фильм не попадает, ну и не важно. Я думаю, что ему было очень важно, что мы приехали. Хотя этот парень уже, он точно не вставал. Мама, которую вы видели на фотографии, ухаживала за ним. Это был лежачий, больной, еле говорящий. И
самое главное, что когда мы приехали, для него это было большое чудо. Угу. Он не мог себе представить о том, что наша встреча состоится.
Угу.
И это произошло. Мы привезли ему гала-концерты, мы с ним пообщались, мы поговорили, мы сфотографировались с ним на память. Угу. И для него это очень много значило.
Да.
Так что у нас есть еще один город, который не попал в фильм. Это Томск. Помнишь, мы ездили к Владимиру Мартыненко?
Владимир Мартыненко.
Да.
Это одна из историй, когда мы в действительности смогли снять
Освобождение.
Это так здорово, на самом деле. Это было очень интересно.
Угу.
Ну, не говоря уже о том, какой фантастический город Томск. Какие там морозы, какое в Сибири небо огромное. Мы пришли рано утром в колонию. Мы сняли всю вот эту вот рутину, которая есть у людей, освобождающихся.
Бумажная волокита?
Я имею в виду, что есть определенные ритуалы, как ты там пьешь чай с тортом со своими людьми из отряда, правильно?
Да.
Когда, в какой момент у тебя собрана сумка, где она должна стоять на момент этого чая, что в этой сумке лежит, выбрасывание этой робы по пути из колонии.
Когда выходишь за ворот КПП. Я хочу сказать, дорогие друзья, что напомнить, что сегодня у нас в студии человек, с которым мы прошли огонь, воду и медные трубы.
Да.
Я бы сказала так. Журналист, продюсер, работник кино Дмитрий Первушин, который, можно сказать, являлся цементом в фильме «Соловей-разбойник».
«Соловей-разбойник». Мы совершенно не рассказали о том, как родилось это название.
Давай, вот это у меня есть еще один вопрос.
мне сказать нечего, потому что мы искали какую-то веселую версию, и первая продюсер этого фильма, которая начинала с вами делать его в 2012 году, угу. вот просто спонтанно придумала, как он мог бы называться так, чтобы это не было скучно. То есть, ну, по-английски он называется Tale of Singers and Murderers, то есть сказка или сказание о певцах и убийцах. Ну, как бы это не перевести на русский язык так. А вот «Слови разбойники», мне кажется, это хорошо смотрится.
Не просто хорошо смотрится, да. Это еще и очень доброе название.
Да.
У нас есть еще одно сообщение, сейчас я его постараюсь найти в этом списке. Мне хотелось бы спросить вот еще о чем. Скажи мне, пожалуйста, когда мы приступали к работе в этом фильме, очень сложно было найти общий язык нам с режиссером, мне с режиссером.
Mm-hmm.
И тебе приходилось постоянно нас уравновешивать.
Mm-hmm.
Скажи, пожалуйста, что для тебя было самым приятным в достижении результата? Потому что ты ведь понимал, что если все правильно перевести и все правильно объяснить, то мир воцарится. А я же категорически не хотела сниматься в этом фильме.
Ну, тут, конечно, стоит вспомнить, что переводчики – это часто манипуляторы, которые преподносят информацию необходимым образом. Поэтому угу. я, как в то же время не просто переводчик, а продюсер этого фильма, который заинтересован в том, чтобы проект продолжался, я с, с определенным выражением лица Наташа пересказывал примерно иногда, что говорит Штефан, чтобы Наташу окончательно не отвратить от идеи этого проекта. А Штефану смягчал то, что иногда выдавала режиссер конкурса «Калина Красная» Наталья.
Дело в том, что я не верила в то, что люди могут снять этот проект по-доброму. Ну, так что ты наш ангел,
да,
Дмитрий.
Спасибо большое, но действительно, мы, то есть, вполне можно быть подозрительным человеком в отношении твоего детища, проекта.
Угу.
Ты на тот момент 10 лет уже занималась, да, или сколько?
Чуть меньше. Но я очень устала уже тогда от журналистов.
Да, от журналистов, потому что, ну, господи, конкурс песен среди заключенных, это уже сразу как такая, звучит как клубничка какая-то.
Угу.
Вот, об этом можно либо сухо говорить каким-то канцелярским языком, вот, в нашем городе происходит событие, конкурс песен среди заключенных, сюда приехали. Либо ты будешь искать какие-то вот эти вот грязненькие детали о России. Посмотрите, какие они сумасшедшие русские, там вот чем они занимаются. Но на самом деле, чем примечателен этот конкурс, он уникальный по-своему. То есть такого нет в мире больше. И, по-моему, супер круто, что он до сих пор есть. Может быть, не в таком ярком формате, потому что сейчас нет уже вот этого финального гала-концерта. Но так или иначе, ты, Наташа, из вот этих гала-концертов, как режиссер, делала по-настоящему крутое шоу. То есть,
ты знаешь мой ответ.
Я точно вам могу сказать, что я был на гала-концерте 2014 года в Вологде. И от этого захватывает дух. То есть от этого шоу это было сделано на лучшем из возможных при всех бюджетных и формальных ограничениях, которые накладывает ФСИН на это. Это было очень сильно. Это сильное мероприятие.
Дорогие друзья.
Вот, и ты оберегала как раз вот это. Я понимаю, почему ты боялась и не хотела, возможно, чтобы эту историю рассказывали. Согласилась сначала, а потом препятствовала. Ну вот как-то так мы и сняли весь этот фильм. Вопреки.
Есть один вопрос.
Вопреки и благодаря.
Его задала Алена, ну, собственно говоря, я так полагаю, что он ожидаемый.
Mm.
А что было неприятного, спрашивает она, во всей этой работе вас как продюсера и журналиста и переводчика?
Ну, работа в кино – это вообще тяжелая работа, очень тяжелая работа. И переводить скандалы людей, которые не хотят сотрудничать, это очень тяжело. Пожалуй, это было неприятным в этой работе. И нет, таких моментов было несколько. Потому что, положа руку на сердце, ты не всегда хотела сниматься и продолжать съемки этого фильма.
Угу.
И у тебя были, наверное, на это свои причины. Но для немецких коллег и, в общем-то, заказчиков этого фильма твое поведение было не совсем понятным. И вот быть как буфером между этими двумя сторонами, это было тяжело и неприятно. Ну и что еще? Ну, не знаю. Иногда нас не очень хорошо кормили на зоне.
Ой, нас очень хорошо кормили. Это, как ты ничего не понимаешь. Нас очень хорошо кормили.
Я вот об этом говорю. Нас очень хорошо кормили, но иногда это, ну, как бы... И даже это было невозможно есть. То есть это сложно представить, в каких условиях содержатся заключенные, при том, что на тот момент, насколько я помню, содержание одного заключенного стоило 600 тысяч рублей в год.
Угу.
Одного. Мне, их миллион человек.
Мне нужно выполнить определенную миссию. Дорогие друзья, если вы смотрите эту программу, и она вам нравится, и вы хотите, чтобы у нее было будущее, поддержите нас, оформите пожертвование на любую сумму, пройдя по ссылке, которая указана в описании к данной программе. Есть еще один комментарий, но я, к сожалению, его найти не могу. От Юры, он лауреат конкурса «Колено красное», и он так описывает свою встречу с этим фильмом. Зашел по ссылке, думаю, дай посмотрю. Ну, полтора часа – это все-таки большой фильм. Дай посмотрю фрагментами. Сейчас посмотрю, потом еще посмотрю. И он сказал, что полтора часа он не мог оторваться от экрана. И результат был, конечно же, очень трогательный. Я скажу тебе о самом главном моменте в этом фильме для меня. Он очень важный.
Какой же он?
Это последняя фраза героя фильма Анатолия Кулешова.
Которого, кстати, нет в живых, к сожалению, уже.
К сожалению, но его мама с нами на связи, Алена. И я ей очень благодарна за то, что она с нами все эти годы. Это результат «Калины Красной». Он произносит фразу о том, что свобода – это и есть испытание. Самое сложное – это свобода. Потому что люди разучаются жить.
Да, молодой парень действительно... Ну, я думаю, что это одна из таких самых драматических вещей в этом фильме. Это как бы осознание, к которому приходит герой. Это стоит увидеть, услышать и прийти к этому в фильме вам самим, когда вы будете его смотреть. Поэтому рекомендую все-таки посмотреть. Анатолий Кулешов — это был молодой парень, очень классный рэпер из Сирельтамака, как раз, который 2-3 раза сходил на зону и вышел, и не смог адаптироваться обратно к жизни.
Полторы минуты осталось у нас до финала. Я прошу показать последнюю фотографию. Не последнюю, крайнюю. Это фотография, которая не имеет отношения к конкурсу «Калины Красной», хотя в 2015 году, когда мы приезжали в Уфу, эта фотография была сделана в колонии номер 9, куда мы зашли вместе с Денисом Клеблеевым. Он фотографировал. Это фотография с Виталием Прониным. Это новая история режиссера конкурса «Калины Красной», которая имеет свое продолжение.
Да, узнаю Виталика.
Да, и я надеюсь...
Раздобрел сейчас, надо сказать.
Ну, он же на свободе.
Кормят лучше здесь, точно.
Да. Спасибо большое, дорогие друзья.
Спасибо, Наташа, за приглашение. Всегда рад рассказать про фильм «О Калине Красной. Сказка о славях-разбойниках».
Если бы тебе сейчас предоставилась возможность, короткий ответ, да или нет, снять фильм, еще один фильм о тюрьме, о людях, которые там находятся, ты бы сделал это?
Не знаю. Надо подумать.
Надо подумать.
Надо подумать, это лучший ответ в кино.
Да. В эфире... Я запомню. В эфире была программа «Короткое свидание». С нами продюсер, журналист, режиссер, работник кино и замечательный человек, мой друг Дмитрий Перлуша.
Спасибо большое. До свидания.
«Короткое свидание». Авторский проект Натальи Прониной.